Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Тема нашей сегодняшней передачи звучит так. Говорят, что вера, надежда и любовь – добродетели. Если про веру и любовь все понятно, то является ли надежда добродетелью?
Нет, ну, конечно, нам непонятно и про веру, и про любовь.
Да, тоже непонятно.
Нет, если глубоко задуматься, то не все понятно и не все мы знаем.
Тогда давайте задумываемся глубоко.
Нет, ну, наверное, в связи с нашей темой о надежде.
Давайте.
Конечно, надежда является христианской добродетелью. Апостол Павел говорит о надежде в ряду веры и любви, как о главной, не просто даже добродетель, да, а одна из главных, из трех христианских добродетелей является надежда.
Просто в обычной жизни, да, конечно, мы время от времени на что-то надеемся. В более там, большей степени, меньшей степени, в более серьезных вопросах и в каких-то бытовых моментах. Но что такое, по сути, надежда? Мы хотим, чтобы наше желание, да, оно все-таки осуществилось. Или там обстоятельства сложились таким образом, как нам было бы максимально, не знаю, приятно, хорошо, комфортно, благоприятно, да. И почему это добродетель? Ну, то есть я очень надеюсь, например, что у меня будет там еще 3 квартиры. Очень надеюсь. Почему это вдруг такая надежда на это? Вдруг будет добродетелью?
Не, ну, конечно, говоря о надежде, мы имеем в виду определенный именно христианский настрой и именно христианское понимание того, что такое надежда. Потому что та надежда, которая в мирском отношении, в мирском понимании существует, она добродетелью не является. Действительно, как вы говорите, людям вообще свойственно надеяться на что-либо, на кого-либо. И я бы так сказал, вот такое определение можно вообще надежде дать, что надежда или надеяться – это значит считать себя вправе.
Ну, вправе вот, на что-то, да?
Ну, на что-то, да, потому что, ну, вот я надеюсь там получить 5, да? Почему? Потому что я подготовился, я выучил, и поэтому...
Ну, слушайте, если речь про 5, то тут можно надеяться, и даже если не выучил.
Вот, а если не выучил, да, на что я надеюсь? Ну, на подсказку, да, кого-нибудь из друзей.
На какие-то счастливые обстоятельства.
На счастливые обстоятельства можно надеяться. Можно, например, надеяться, ну, на свое, как это называется, ну, вот, авторитет, например, у учителей. Потому что бывает, отличник где-нибудь сплоховал, но ему все равно 5 поставили. Ну, то есть, считать себя вправе получить заслуженно что-либо. Ну, или, например, надеюсь, что такого-то числа я зарплату получу. То же самое. Или, например, ну, большинство из нас надеется, что мы, когда ложимся спать, мы утром проснемся, солнце взойдет на небо, на небе. Но мы об этом не задумываемся. Очень много бывает таких надежд, которые мы даже не задумываемся. Поэтому в этом плане, конечно, добродетелью не является надежда. Ну, или, например, какие-то предпринимая усилия, действия, чтобы что-либо получить. А вот когда надежда становится добродетелью, она становится именно тогда, когда мы начинаем надеяться не на себя, не на свои силы, не на то, что мы заслужили, не на то, что мы вправе, а надеяться на Бога, как вот в Писании говорится, «Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает». «Возверзи на Господа печаль твою». Что это значит? Что прежде чем предпринимать какие-либо действия, ну, даже вот, ну, банальном отношении, чтобы себя прокормить, чтобы какой-то наш проект или какое-то дело было успешным, перед тем, как начинать это дело, мы всецело полагаемся на Бога и у Него просим, чтобы Бог нам даровал результат этого дела и полностью возлагаем на Него ответственность за это дело. Вот в таком случае надежда уже становится в каком-то смысле добродетелью. Почему? Хотя, ну, многие бы сказали, ну, а что здесь добродетельного? Это те, кто верующие, они знают, что есть такой духовный закон, что если мы обращаемся к Богу с чем-либо, то Бог, ну, не посрамит нашу надежду, если мы полностью Ему доверяем. Здесь, кстати, надежда, она очень сильно переплетается с верой.
Вот, я как мы раз часто хотела бываем, задать вопрос, путаемся, да, да, чем это отличается, потому что мы верим Богу, это понятно, да, но почему надеемся и верим Богу, в чем разница?
Ну, я бы так сказал, чем отличаются вера, надежда и любовь между собой. Ну, если так вот, ну, отстраненно, да, посмотреть на них, веру можно считать неким импульсом духовной жизни. То есть вера, она зажигает, это как, знаете, в системе двигатель внутреннего сгорания. Это как свечи, которые постоянно, они же постоянно работают, постоянно воспламеняются. Надо, чтобы жидкость воспламенялась, надо, чтобы была искра. Ну, или как в газовом котле, например. Если, например, искры не будет, то воспламенения не будет. А уже надежда – это как раз именно то горение, поддержание. Ну, это вот та субстанция, газ или еще что-то, которое поддерживает это горение. Вот. Потому что если надежды нет, веры, она очень быстро может, очень быстро потухнет. Это как вот в современных котлах есть такой режим электрод розжига, который сжигает, ну, искру первоначальную, а второй электрод ионизации, который через какое-то время включается и уже потом поддерживается пламя. Если он не будет работать, пламя загаснет. Можно сказать, что вот надежда – это как раз тот электрод, который постоянно работает. Надежда, она поддерживает веру, она не дает ей угаснуть. Почему? Потому что, ну, вот апостол Павел дает такое определение – веры, где есть и определение надежды тоже. Вера есть уверенность в невидимом, как видимом, желаемом и ожидаемом, как настоящем. Вот это желаемое и ожидаемое, ожидаемое, да, это вот то, что поддерживает, это то, что дает вере не угаснуть и продолжает, мы продолжаем верить, мы не устаем верить, то есть надежда нам помогает не уставать. А любовь в данном случае – это цель, ну, если хотите, целеполагание, это ради чего все это делается. Ну, опять же, и любовь также является здесь, ну, если в этой схеме, да, которую я предложил, это как вот та жидкость горючая, там, которая топливо, которое тоже помогает. И, то есть, вот эти три добродетели, они вместе могут только существовать, потому что если одна отсутствует, то и другие долго не просуществуют. Поэтому мы говорим, что у нас цель нашей христианской жизни – стяжать любовь, а стяжаем ее путем веры и надежды, но при этом без любви невозможно и уверовать, и оставаться в этой вере, и надеяться тоже невозможно. Поэтому это, я бы сказал, очень важная добродетель, которая, ну, отчасти даже вот эти три добродетели – это некие, ну, они сводятся, да, к образу Святой Троицы. Вот, хотя мы не будем здесь на эту тему богословствовать, углубляться, потому что здесь очень тонкая, очень сложная сама по себе богословская материя, которой нам, ну, трудно, ну, сказать так, чтобы... Ну, вот, опять же, три единства Бога, опять же, вот святые сравнивали, это трехчастность человека, это душа, тело и дух. Ну, здесь мы видим три христианские добродетели тоже. И причем вот здесь вот подсказка, да, как вот в Троице неразлучны Отец, Сын и Святой Дух, три ипостаси, так и в добродетели тоже неразлучны. Они тоже в друг друге существуют и заключены в друг друге. Потому что уже в вере находится, внутри веры, да, заключена надежда и любовь. В надежде присутствует вера, без нее никак. Потому что просто надеяться на то, что я пятерку получил, ну, это не христианская добродетель. Это совершенно, ну, немножко другое понятие. И также любовь присутствует, потому что мы возлюбили образ будущего, образ Царствия Божия, образ Христа из Евангелия. Вот что нас помогает и нас укрепляет. И, в принципе, а любовь – это то, ради чего все наши усилия предпринимаются нами. Вот. Еще один аспект надежды скажу. Но здесь вот как бы надежда, она и как добродетель, и как необходимая человеку свойства его души, ну, которые человек приобретает в жизни. Можно сказать, что надежда, как и вера, вот эти три добродетеля и любовь, они, собственно, подвластны нашему уму, нашему сердцу. То есть, если некоторые говорят, вот я не имею веры, я пустой человек, там надежды во мне нет, нет любви. На самом деле это не совсем правильно, вот по мысли святых отцов, вот эти добродетели, они каждому доступны, они у каждого могут быть. Это как со смыслом жизни. Человек может жить спокойно, без смысла жизни, и, ну, вообще даже не задумываясь. А зачем ты живешь? А просто живу ради вот того, чтобы жить. А другой человек ищет этот смысл жизни, находит его и ради него живет. Это интересное замечание известного философа, психолога Виктора Франкла, который, как мы знаем, пережил фашистский концлагерь. Ну, вот, кстати, очень он написал потом книгу после этого, и очень интересно ее читать, потому что, ну, действительно, очень, на какие-то вещи он открывает глаза, потому что, находясь в тех условиях, нечеловеческих, адских условиях, в которых находился Виктор Франкл, вот это бытие, да, вот это ужасное перевернутое бытие, рассмотреть, посмотреть, вот где там, где в человеке подлинное, как человек вообще, вот, то есть это очень, ну, дорогого стоит такой опыт, который он над собой произвел. И, в частности, вот он пишет, что пережившие фашистские концлагеря, выжить в невыносимых условиях могли только те, кому было зачем выживать. Зачем выживать? То есть, если у человека надежда отсутствует, то он выжить не может, то есть, не на что ему надеяться. А ради чего люди обычно выживали? Ради любви. Вот здесь как раз связь с христианской добродетелью. Потому что если есть дома тот, кого ради выживать, тогда человек ну, так стремился всеми силами, средствами. И наоборот, замечено, что люди, которые на войне, в таких вот адских условиях, концлагеря, которые люди отчаялись, вот, то есть, опять же, можно сравнить пару, да, добродетель, христианскую надежду и греховную страсть, ну, или вот такое как бы вот низкое чувство, да, это отчаяние. Надежда и отчаяние, да, они между собой. Если человек отчаивается, то он, в принципе, и не выживает даже, он не может выжить. А почему он отчаивается? Потому что он не поддерживается изнутри верой, и у него также, ну, вот погасло это чувство любви. Ну, видимо, что-то другое пришло взамен. Ну, все это чувство испытывают, только у каждого человека есть близкий человек, которого мы любим. Ну вот, когда это чувство погашенное, да, то и, собственно, надежда, она, это последний, можно сказать, рубеж сопротивления, где человек может сопротивляться смерти, небытие, ничтожеству. Возникает вопрос, а на что же нам надеяться, да, в этой жизни? Ради чего претерпевать какие-то трудности, болезни, скорби? Ради чего? Ну, ради высшей цели. Это цель Царствия Божия. И вот как пишет Иоанн Богослов, пишет о будущем, которое должно вдохновлять всех христиан. «Возрадуется сердце ваше, и радости ваши никто не отнимет у вас». То есть Царствие Божие – это бесконечная, нескончаемая радость. Это постоянное счастье, это пребывание в благодати. И вот если мы к этому стремимся, наше сердце полюбило вот это вот будущее, будущий рай, вот это светлое царство Христа, возлюбило Христа, то человек ради этого может претерпевать любые невзгоды, любые мучения. И тогда надежда – это такая твердая его опора. Если у человека нет смысла никакого бытия, как вот в одной песне пелось, «Увидимся в небытии», да? Если человек верит в небытие, ну, в свою смерть, смерть своих родственников, не верит в воскресение. Кстати, как ни странно, большинство людей современных не верит в воскресение. Я это опытно проверял.
Многие действительно отвечают на вопрос, в чем смысл жизни, в самой жизни.
Ну,
и
да.
И их переубедить, и даже просто порассуждать не получается.
Хотя жизнь, она вся выкладывается в такую достаточно, я бы сказал, ну, скорбную схему. Родился, да, там, вырос, ну, там, женился, родил детей, пошел на пенсию и заболел тяжело и умер. Ну, это вообще в лучшем случае, да? Вот вся схема жизни – это в лучшем случае. Ты можешь сказать, что счастливый
вот
человек.
Меня удивляет то, что вот с такими махровыми атеистами, когда я разговаривала и действительно вот начинала говорить, что это же вот действительно там какой-то определенный отрезок там временной, и все, и тебя как не было, так и не будет никогда, судя по твоим размышлениям. Они говорят, ну да, мы по сути те же самые, там, не знаю, кошечки, собачки, динозавры, но у нас вот есть разум, поэтому мы что-то там мыслим.
Ну, поэтому, а так, такие, да. Поэтому такие люди, они стремятся все равно во что-то верить и на что-то надеяться. Но у них именно они создают свою религию. свой иллюзорный мир, который в чем заключается? В том, что, ну, обычно это у молодых людей, да и у пожилых тоже есть, некий образ счастья здесь на Земле, некий образ успешности.
Здесь и сейчас все по
максимуму. Здесь и сейчас, да. И вот многие современные так называемые коучи, учителя, они все об этом говорят. И вот человек зажигается, да, и, ну, его веры и надежды хватает только нарисовать себе образ счастливого будущего. Ну, какого будущего? Не прекрасного далека, когда Господь явится, да, во славе, чтобы судить живых и мертвых, когда откроется Царствие Божие во славе. А именно вот это сегодняшний день, что вот, и, кстати, этим даже в этом есть и соблазн, что это быстро, что вот ты сегодня помечтал, что Вселенная тебя полюбила, вот, она тебе отдала. И, а завтра уже открывай карман шире, да, получай все блага от Вселенной, посмотри, какие твои вот предшественники точно так же уверовали, возрадовались. Кстати, здесь надежда-то, она практически и отсутствует. Почему? Потому что быстрый результат.
А вот знаете, я слышала еще такую схему тоже вот от этих вот тренеров личностного роста, коучей различных, что если ты чувствуешь какой-то дискомфорт, ну, в каких-то отношениях или в каком-то деле, на работе, да, еще где-то, тебе нужно задать себе вопрос. Два вопроса. Я получаю вот от того, что я делаю, удовольствие? Например, ответ «нет». И тогда следующий вопрос. Получаю ли я от этого деньги? И если оба ответа нет, то что ты вообще здесь делаешь?
Ну да, все сводится к деньгам и к удовольствиям. Да. Гедонизм.
Все максимально просто.
Все максимально. Ну, опять же, если говорить, что рассматривать мир как духовную борьбу, сказать, что дьявол, он хорошо придумал для людей ловушки, расставил их, и многие попадаются. Почему? Потому что, как я уже сказал, воскресенье, уверовать многим в нашем мире что-то мешает, что-то не дает. Вот это нежелание, как я спросил на беседе перед крещением у людей, которые, вот кто-то там сам собирался креститься, детей крестили, крестные, там родители, задал такой вопрос, хотели бы вы воскреснуть? Не верите ли вы, что будет воскресенье? Хотели бы, да? Ну вот гипотетически, если вот они уверовали, да, хотели бы они. Одна девушка совершенно серьезно сказала «нет». И я примерно понимаю причины этого ответа, потому что человек не видит, у него нет образа вот этого светлого, радостного образа. Он не полюбил этот человек, этот образ. Человек далек от христианства, не слышал ничего о Христе, не читал Евангелие. Ну, понятно, что для такого человека воскресение – это возвращение истлевшего тела к жизни, ну, какой-то зомби, да, вылазит, и начинает дальше жить.
Ходить на работу.
Ходить на работу.
И все прочие прелести.
И день сурка возвращается. В этом смысле, конечно, вот если так представлять себе, да, такой образ будущего иметь, ну, такую иметь веру, то, конечно, я бы тоже не хотел, как и она. То есть мы, для нас воскресение – это обновление нашей жизни. Это совершенно другое состояние, и внутреннее состояние, и физическое состояние, состояние мира другое. Только ради этого мы можем видеть, как светлый этот образ. А если да, представить, что вот я вот умер, меня закопали, тут я вылез из земли, и опять все началось по-новому.
Ну да, действительно.
Вот. И этот мир, как бы, он же не меняется в лучшую сторону. А как и написано в Апокалипсисе, он деградирует, ну, внешне, да? То есть больше войн, больше несправедливости, больше греха среди людей, сложнее спасение для человека.
Вот потом грядущий. Ну и как мы с вами все время повторяем, когда речь заходит о каких-либо сектах, что православная вера – это вообще очень такая сложная история, это история про самоотречение, про работу над собой, и это не очень хочется в нее влезать.
А людям неверующим это кажется, да, как вот говорил апостол Павел, некое юродство.
Конечно.
Особенно, когда мы говорим, например, вот крест – это наша надежда. Если это рассмотреть с точки зрения, ну, вот атеиста, да, логически, а в чем в кресте может быть надежда? Крест – это, ну, можно сказать, наоборот, окончание всех надежд. Это та казнь, которую придумали, ну, в древности еще, римляне взяли на вооружение, чтобы человек, чтобы других, ну, чтобы другим неповадно было, что, смотря на крест, люди как бы чурались, бежали от этого, да. Вот, я ни в коем случае не буду вместе там с какими-нибудь там восставшими рабами, преступниками, не дай бог там против империи восстану, меня вот таким же образом казнят. В чем надежда? А в то, что последовало за этим. что Бог умер за наши грехи, чтобы нас оправдать, чтобы нас очистить, и Господь воскрес третий день. И вот мы об этом думаем, вот в этом наша надежда. Но для неверующего человека это вообще непонятно.
Ну, знаете, даже вот для тех людей, которые готовы верить или верят в какие-то там, не знаю, как они говорят, потусторонние силы, всевышний разум, там, абсолют какой-то.
В рай и ад, кстати, многие верят. Да. Не имея веры в воскресение, в ад и рай верят. Ну, да. По-своему, конечно. Они почему-то, многие считают, большинство, ну, считают, что они все-таки попадут в рай, а ад – это вообще такое место исключительно, кто туда, ну, в принципе... Навряд ли мы туда попадем. И есть другие люди, которые считают, что ну, попадут они в ад, но там не так страшно, там типа как на земле у нас. Даже в чем-то даже и хорошо.
Ну вот если почитать такую старую достаточно литературу, да, эти брошюрки, как там в аду, то там такие приятные в кавычках.
Ну, не скажешь, это пугалки, это просто вот такие религиозные, хотя, ну, не знаю. Вот, не хотелось бы, конечно, это испытывать самому и проверять.
Я хочу сказать, что даже когда человек позиционирует себя вот как верующего, там, не знаю, во что-то Всевышнее, и он начинает задумываться о том, а какой религии и вере ему примкнуть, то православие не выглядит в каком-то привлекательном ключе, именно потому что это бесконечная работа, это бесконечное ограничение, и никто никаких гарантий тебе про здесь и сейчас не даст.
Да.
А наоборот, какие-нибудь там, не знаю, эффектные, новые, модные верования, они намного более привлекательно выглядят.
Ну, поэтому это, можно сказать, что вот эти новые верования – это такой легкий заменитель. Это можно сказать, как ну, нечто то, что изображает веру, не являясь верой по-настоящему, потому что… Если вера настоящая, да, то ради нее человек ну, готов от чего-либо отказаться, чем-то пожертвовать. А если просто вот у тебя вера, все комфортно, ты ничего не меняешь в своей жизни, в принципе, никак это с верой с твоей не связано.
Отец Павел, в заключении нашей передачи хочется задать вопрос, что, как вы уже сказали, бывают люди, да, которые говорят, нет во мне там, любви, нет во мне веры, нет во мне надежды. Вот если ты чувствуешь, что в тебе пустота, нету вот этих добродетелей, либо одной из них какой-то, хотя мы уже выяснили, что одна без другой не может, какой совет от священника можно получить, чтобы все-таки что-то внутри себя разжечь, восстановить?
Ну, сам священник может получить совет в Священном Писании, где апостол Яков говорит, если у вас не хватает веры, просите у Бога. Ну, и Бог, соответственно, даст вам
просимое. А если нет веры вот на то, чтобы просить? Вот нет веры, разорвал человек связь свою с Богом, да, не знаю, вследствие каких-то, может быть, жизненных обстоятельств, вследствие малодушия, еще чего-то.
Не, но все равно, если он разорвал живую связь с Богом, не ощущает Бога, ну, хотя бы обратиться мысленно ну, к тому Богу, которого ты раньше ощущал. Это можно сделать, это ну, не может человек совершенно забыть, вот у него амнезия. Вчера он верил, любил, надеялся. Мы всегда помним вот свои первоначальные чувства. Это даже если человек покинул веру, ушел из веры, перестал верить, он все равно, вот любой там, священник, который снял с себя сан, любой там, монах, который ушел из монастыря, бросил, да, он все равно, если вот его глубоко покопаться в душе, он все равно найдет в себе те чувства, вернее, память о тех чувствах, которые изначально у него были. Вот, он может их осуждать, он может их не принимать сейчас, говорить, что это все было глупо, что это было ну, поверхностно и так далее. Но все равно эти ощущения, они в сердце живут, их невозможно удалить. Это как вот в детстве, да, мы переживали какие-то события, по-детски воспринимая, но чувства-то у нас остались. Поэтому я думаю, если апеллировать к этим чувствам, таким уже забытым даже, если человек уже отошел от веры в Бога, вот, и тот образ Бога, который у тебя был изначально, то можно ну, найти в себе силы и попросить. И даже вот, опять же, мы с вами рассматривали такие случаи, когда священники советовали людям, ну, которые говорили, что они неверующие, попробовать даже формально помолиться. Я не говорю о каких-то длинных правилах монашеских, там, чтении псалтыря. Это для многих людей, ну, недостижимо, недоступно. Вот если ты его говоришь, почитай такое-то правило, акафист, не каждый человек это может вообще. Я, например, даже советовал, когда людям, они потом жаловались, я читаю, ничего не понимаю совсем. И человек начинает это раздражать. Ну, вот я даже говорю о такой молитве формальной. Ну, вот ты что-то хочешь у Бога попросить, что-то у Него, и ты вот прям своими словами обратись. Ну, можешь по-церковному, да, как вот мы обращаемся, Господи Иисусе Христе, там, или как-то вот по-церковному. Можешь просто, ну, вот Бог там, если ты есть, помоги мне. Даже такая молитва, она может принести результат.
А если человек молится вот так своими словами и не видит какой-то разницы? Ну, там, не знаю, я не говорю ни в коем случае про какой-то долгий промежуток времени, потому что...
Вы имеете в виду результат молитвы?
Да.
Ну, значит, не очень-то хотелось. Потому что когда человек заинтересован в результате, и у него нет, ну, каких-то других... У него нет каких-то других надежд, что ли, да, или вариантов. И вот он просто полагает всю свою веру только на Бога в данный момент. Тогда это, ну, я бы сказал, ну, стопроцентно всегда работает. Ну, тоже не люблю это слово. Но стопроцентно всегда человек достигает. Вот пример даже недавно смотрел в авиакатастрофе, в которой однозначно самолет, который претерпевал крушение над океаном, над Тихим океаном, он должен был погибнуть. У него хвост оторвало, там, в общем, очень много проблем. Ну, самолеты разбиваются при меньших проблемах. Вот, а здесь выживает, да. И там вот озвучивается одна из стюардесс, может быть, там еще кто-то был. Она говорила, как она истово молилась в этот момент, когда вот это все происходило. То есть, насколько была горячая молитва. И даже, может быть, молитва одного человека. Действительно, это чудо, это признают. И даже те, кто потом эту трагедию рассматривал, изучал, никто не погиб на самолете на этом, в этом рейсе. Это сильно было величайшее чудо. Хотя, вот интересно, я читал мнение кого-то из святых отцов. Сейчас вот я запамятовал. По-моему, это мнение Серафима Саровского, да, преподобного, что он говорит, что такая все-таки надежда, ну и такая вера, она... Ну, не полная, когда вот мы молимся, когда... Ну, у нас других вариантов нет. Мы попытались сами что-то сделать своими силами, но у нас не получается. И мы потом к вере, ну, обращаемся к вере, к молитве, к надежде, ну, и получаем просимое. Вот, а что по-настоящему истинный подвижник, да, верующий человек, он должен, наоборот, начинать с чего? С того, что прежде чем свои усилия прилагать, полностью на Бога положиться... И вот именно такая вера, она и такая надежда является добродетелью в полном смысле. Не тогда, когда мы вынуждены, то есть у нас нет вариантов, да, никаких. Кстати, в этом случае и неверующие бывают истово молятся. Как вот иронизировал один батюшка, рассказывая, что ехал как-то в автобусе, туда зашла группа кришнаитов. И когда сильно тряхануло, ну, сначала они Харе Кришна, когда сильно тряхануло автобус, кто-то закричал «Господи, помилуй!» Или даже «Господи, Иисусе Христе, помилуй!» Ну, то есть, вот вынужденно, да, такой вот крик души. Или когда человек изначально сразу же все свои беды, все свои волнения на Бога возлагает.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу сегодняшнюю беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Постин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.